Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «История Иосифа». Сегодня 10-я, заключительная часть. В 9-й части мы закончили на Евангелии от Иоанна, глава 19, стих 31. «Ибо та суббота была день великий». Да, если в сердцах не соответствует истине, то люди празднуют великие праздники. Великие люди делают великие праздники, а Бог стирает как этих людей, так и их праздники. По этому поводу Бог говорит через пророка Амоса в главе 5, стих 21. «Ненавижу, отвергаю праздники ваши и не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших». При этих больших праздниках большие люди говорят великие слова, но Бог стирает и эти великие слова. Где теперь слова великого императора Нерона? Когда этот деспот умирал, то его последними словами были: «Какой великий дух умирает во мне! Вы только представьте себе, что мог из себя возомнить этот Нерон, и что Бог из всего этого делает не больше, чем собачье имя. Я свидетель этому. В Германии я знаю таких людей, которые своих собак зовут именем Нерон. Это значит, все, что люди от себя преподносят, Бог убирает в сторону». А великие слова, которые человек преподносит от своего «я», без исключения являются в глазах Бога грехами. По этому поводу читаем в Псалме 17, стих 28. «Ибо ты людей угнетенных спасаешь, а очи надменные унижаешь». В стихе 25 нашего главного текста мы дальше читаем. «И, взглянув, увидели». Братья Иосифа даже не постыдились своего злого поступка. При всем их согрешении, при всем сотворенном ужасе, они спокойно сидят, едят и пьют, а затем поднимают свои гордые глаза и увидели. «Вот идет из Галада караван измаильтян». И верблюды их несут стираксу, бальзам и ладан. И дальше в этом стихе читаем. Идут они отвести это вниз, в Египет. В этом месте возникает и для нас вопрос. Кто были эти купцы в стихе 28? Были это измаильтяне или мадианитяне? В стихе 28 читаем о измаильтянах. А в стихе 36 о мадианитянах. Мадианитяне не являются измаильтянами. Измаильтяне – это потомки Агари, а мадианитяне наверняка происходят от Хеттуры. Это совершенно две различные линии. Измаильтяне, как говорит Библия, жили в то время до самого Египта. Мадианитяне жили восточнее. Оба эти народа представляли собой хозяйственный мост между двумя богатыми странами – Египтом и Вавилоном. Чтобы в этом убедиться, нужно исследовать карту того времени. Но оба народа, как измаильтяне, так и мадианитяне, являются потомками Авраама. Их образ жизни и обычаи были очень похожи. Купцы этого каравана были мадианитяне, но вели этот караван измаильтяне, которые несли также ответственность за сохранность перевозимого товара. В этом мы видим причину двоякого названия этого торгового каравана. Один раз измаильтяне, а затем мадианитяне. И те, и другие представлены в этом огромном торговом караване. В этом сообщении нас интересует еще тот факт, что оба эти народа, которые являются потомками Авраама, едут в Египет. Идут они отвести это вниз, в Египет. При этом Новый Завет напоминает нам об одном событии. Там мы читаем о том, что один человек пошел прогуляться, но направление, в котором он шел, было недобрым. Он шел из Иерусалима в Иерихон. Причем шел он вниз, как там сказано. В русском переводе Библии это важное слово отсутствует. И о двух учениках Иисуса читаем, что после распятия Иисуса на кресте они уходили из Иерусалима в Эммаус, тогда как они должны были находиться в Иерусалиме. А в нашем главном тексте мы прочитали, что эти две группы язычников ехали вниз, в Египет. Это имеет определенный духовный смысл. Это говорит о том, что они ехали в Египет не ради духовного оснащения, но ехали за тем, что являлось их идолом. Речь идет о деньгах, которые они хотят выручить за свой товар. Они ехали вниз. В стихе 26 и 27 слово берет Иуда. При появлении торгового каравана он говорит своим братьям, как читаем в книге Бытия, глава 37, стихи 26 и 27. «И сказал Иуда братьям своим, что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его, пойдем продадим его измаильтянам». А Библия затем только подтверждает, братья его послушались. То, что мы теперь видим, добился Иуда, отец живущих сегодня евреев. Из очень опасной греховной ситуации Иуда смог сделать еще бизнес, как читаем в стихе 28. Это кое о чем говорит. Однажды один деловой человек или просто коммерсант, владелец большого промтоварного магазина, сказал мне, только тот торговец хороший и дельный, если к нему в магазин придет человек, чтобы купить пару носок, но уйдет с двумя костюмами и двумя рубашками. Именно это мы находим в нашем тексте у Иуды. Грехи своих братьев и свой собственный грех он смог превратить в деньги. Эти деньги я не хотел бы иметь. В стихе 28 читаем, «Продали Иосифа измаильтянам за 20 серебряников». И в этом случае Иосиф является прообразом Господа Иисуса, о котором читаем. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден и раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам. Евангелие от Матфея, 27, стих 3. И этот ученик Иисуса, предавший его, является потомком Иуды, но с приставкой «Искариот». Это значит, что Иисуса они оценили на 10 серебряников больше, чем его прообраз, то есть Иосифа. Но прежде чем в рассмотрении нашего текста мы пойдем дальше, я остановлюсь на вопросе, купил ли Иуда за эти 30 серебряников это поле или нет? Ответ на этот вопрос предназначен больше для тех, которые немного глубже заглядывают в Слово Божье. Я их называю библейскими гурманами или любителями глубоко копать в Слове Божьем. И это очень хорошо. Повторяю. Купил ли Иуда Искариот поле за эти 30 серебряников или нет? Библия говорит по этому поводу в Деяниях апостолов, глава 1, стих 18. «Но приобрел землю неправедную мздою, и когда низринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его». Здесь мы читаем, что он приобрел землю, не купил, но приобрел землю. Тогда у нас возникает следующий вопрос. Почему в соответствии с Евангелием от Матфея 27, стих 7, после того, как Иуда бросил эти 30 сребреников в храм, было возможно еще раз купить землю? Это была бы вторая купля той же земли. Читаю из Евангелия от Матфея, глава 27, стих 7. «Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников». Поэтому коротко заглянем в Слово Божье и обратимся к пророку Иеремии. Глава 32, стих 7. «Вот Анамеил, сын Саллума, дяди твоего, идет к тебе сказать, купи себе поле мое, которое в Анафофе, потому что по праву родства тебе надлежит купить его». Но для взаимосвязи я прочитаю еще дальше, стихи с 8 по 10. «И Анамеил, сын дяди моего, пришел ко мне, по слову Господню, во двор стражи и сказал мне, купи поле мое, которое в Анафофе, в земле Вениаминовой, ибо право наследства твое и право выкупа твое купи себе». Тогда я узнал, что это было слово Господне, и купил я поле у Анамеила, сына дяди моего, которое в Анафофе, и отвесил ему 7 сиклей серебра и 10 сребреников, и записал в книгу, и запечатал ее, и пригласил к тому свидетелей, и отвесил серебра на весах. А теперь мы с вами заглянем в ход развития еврейского договора купли. При этом мы найдем 3 важные вещи, 3 особенности. Во-первых, необходимо было написать купчее письмо. Для закрепления этого купчего письма нужны были свидетели. Затем, если свидетели все это видели и прочитали это письмо, то его следует запечатать. Затем следует 3-й этап. В присутствии свидетелей деньги следует взвесить. Деньги должны быть серебром. Серебро символично указывает на искупление. А в Деяниях апостолов, глава 1, стих 18, мы прочитали, что за 30 сребреников Иуда приобрел землю. При этом мы приходим к следующему решению данного вопроса. Иуда не купил, но приобрел эту землю. Это значит, что в знак согласия купить землю он с продавцом ударил по рукам. Впрочем, этот обычай и сегодня еще действует у евреев при совершении купли-продажи. Этот этап в ходе развития купли называется «приобрести». Должно быть, во время этого процесса купли-продажи у Иуды заговорила совесть, поэтому он прервал дальнейшее развитие этой купли-продажи. Пошел к старейшинам и первосвященникам, чтобы посредством возврата денег избавиться от сознания вины. Старейшины и первосвященники отклонили просьбу Иуды и сказали ему, что нам до того, смотри сам. После этого Иуда бросил эти деньги в храм, пошел и повесился. Так мы читаем в Новом Завете. Если бы эта земля была куплена, то деньги должны были перейти в собственность продавца земли. Но так как купля-продажа не была завершена, то в соответствии с Евангелием от Матфея 27, стих 7, старейшины и первосвященники посовещались и пришли к такому соглашению. Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови. Поэтому купили на них землю горшечника для погребения странников. Этот вопрос меня когда-то очень увлек, и я хотел точно знать, а поскольку я не люблю поверхностного исследования Слова Божьего, но люблю такие вещи познавать точно, то я до тех пор не успокоился, пока не разобрался в этом вопросе, как вы его теперь видите. Затем я очень обрадовался, когда разобрался, что в Деяниях апостолов, глава 1, стих 18, не написано, что он купил, а только приобрел эту землю. Поэтому деньги Иуда еще не успел передать продавцу. Они только пришли к соглашению и ударили по рукам. Однако вернемся к Бытию, глава 37, и рассмотрим стихи 29 и 30. «Рувим же пришел опять ко рву, и вот нет Иосифа во рве. И разодрал он одежды свои, и возвратился к братьям своим, и сказал: „Отрока нет, а я, куда я оденусь?“ Когда Рувим вернулся ко рву, то Иосифа там уже не оказалось, поэтому он стал подозревать о случившемся ужасе. От горя он разодрал свои одежды и возвратился к своим братьям и говорит: „Нашего брата нет больше, и что мне теперь делать, куда мне пойти? Ведь он был первородным, поэтому и ответственным за Иосифа. Что я, как первородный, должен сказать отцу? Что я должен делать?“ В стихе 31 читаем, как братья решают эту проблему злобы и греха посредством жертвы лжи. «И взяли одежду Иосифа, и закололи козла, и вымарали одежду кровью». Таким образом, люди обращаются и сегодня еще с подобными фактами. И не только в политической жизни, но и в хозяйственной жизни. Посредством этой жертвы лжи с первородного Рувима должна была быть снята ответственность перед отцом, а отец Иакова должен быть изрядно обманутым. Они закололи козла и обмакнули этот длинный и цветной хитон Иосифа в кровь этого козла. Как мы знаем из Ветхого Завета, козел или козленок приносился в жертву для народа. В прообразе на Христа этот козленок является жертвой для Божьего народа Израиля. Согласно Откровению 19, стих 13, одежда Иосифа, обмакнутая в кровь этого закланного козленка, является прообразом Христа. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божье. Дорогие братья и сестры, я думаю, что к вашей радости и вы убеждаетесь в том, какие мощные и славные взаимосвязи мы имеем в рассматриваемом тексте. Как прекрасен и удивителен тот факт, если Господь Иисус дарит нам к Своему Слову необходимую любовь, и мы можем познать те вещи, которые и Бог познает и нам желает их сообщить, чтобы мы их знали. Этот прекрасный хитон Иосифа был снаружи испачкан кровью. Это значит, что хождение, которое в глазах отца было в полном порядке, братья растоптали своими ногами. Этим своим злобным поступком братья выставили Иосифа плохим. Точно так и Господь Иисус, пренебрегший посрамление, через кровь креста победил и сделал мир. Поэтому читаем: «облечен в одежду, обогренную кровью». Это указывает на конец 70-й седьмины, на слово «возмездие», о котором Слово Божье говорит: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: „Мне отмщение, я воздам, говорит Господь“». Послание Римлянам, глава 12, стих 19. И в этой же ситуации Иосиф является прообразом Господа Иисуса. На этом закончим рассмотрение Бытия, глава 37, и перейдем к главе 39, где в стихе 1 читаем: «Иосиф же отведен был вниз, в Египет, и купил его из рук измаильтян, приведших его туда, египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей». Характерным в этом стихе является выражение «Иосиф же отведен был вниз, в Египет». Это идентично с тем, что мы прочитали в Бытие 37, стих 25. «Идут они отвести это вниз, в Египет». Во все времена Египет воплощает в себе дух мира сего, безбожье, прославленную человеческую мудрость, гения человека в его мудрости. В Египте Иосиф действительным образом попал в большие глубины, в невыразимые страдания своего сердца. Как тогда Иосифа передали в Египте демонстрации духа мира сего, точно так отвели Иисуса в свое время к человеку с образом мышления Египта, как об этом читаем в Евангелии от Матфея, глава 27, стих 2. «И, связав его, то есть Иисуса, отвели и предали его Понтию Пилату, правителю». Понтий Пилат начальствовал в Иудее, а Иосифа привели к Потифару, начальнику телохранителей. Там Иосиф, обращенный в раба мира сего, служил за 20 сребреников. Но и нашего Господа Иисуса Библия называет в трех местах Нового Завета рабом. В Деяниях апостолов 3, стих 13, в главе 4, стихи 27 и стих 30. Привожу одно из этих мест. Деяния апостолов 3, стих 13. «Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил раба своего Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись перед лицом Пилата, когда он полагал освободить его. При этом он пришел служить миру, оказать помощь погибшему миру, потому что другой помощи для людей не было». Об этом мы читаем в центральном стихе Нового Завета, в Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». А также в Евангелии от Матфея, глава 20, стих 28. «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Переходим к Бытию, глава 39, стих 2, где читаем: «И был Господь с Иосифом». Все же какое ценное и утешительное сообщение дает нам Святой Дух в этом стихе, где сообщается о начале жизни Иосифа в Египте. Читая такие сообщения, мы радуемся вместе с Иосифом и радуемся за Иосифа. Он был успешен в делах. Точно так Господь Иисус пребывает с нами, пребывает в общении с нами, если мы в послушании следуем за Ним. В прочих случаях, конечно, нет, ведь Бог не может быть награждающим за грехи, но Он, как говорит Библия, является награждающим за верность и послушание. Послушание Иисуса Святой Дух показывает нам в Евангелии от Луки, в главе 2, стих 52. «Иисус же преуспевал в премудрости и в величине, то есть в смысле знаменитости и в благосклонности у Бога и человеков». И в этом Иосиф является прообразом Господа Иисуса. Теперь очередь за нами. Если мы верно ходим за Иисусом, если мы живем по Слову Его, как Писание нам это сообщает, то познают ли неверующие, как это сказано в стихе 3? и увидел господин его, то есть Потифар, что Господь с ним. Этот безбожный Потифар увидел и познал, что Бог постоянно пребывал с Иосифом, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. В этом мы видим прекрасное свидетельство, которое дано Иосифу, что все, что он брал в свои руки, ему удавалось. Дорогие братья и сестры, удачную земную жизнь мы видим не там, где предки оставляют по наследству своим потомкам миллионы. Нет, но удавшуюся жизнь с точки зрения Бога мы находим там, где мы жили и работали для вечности. И что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. Если вы и я останемся в Господе Иисусе и Его Слове, то и мы будем иметь успех. То же самое мы наблюдаем у Давида в первой книге Царств, глава 18, стихи 5 и 30, читаем. «А Давид действовал благоразумно везде, куда не посылал его Саул, и сделал его Саул начальником над военными людьми. И это понравилось всему народу и слугам Сауловым». Стих 30. «И когда вожди филистимские вышли на войну, Давид с самого выхода их действовал благоразумнее всех слуг Сауловых, и весьма прославилось имя его». Об этом сообщает нам также Святой Дух о царе Иудеи Езекии во второй книге Паралипоменон, глава 32, стих 30. Он же, Езекия, запер верхний проток вод Геона и провел их вниз к западной стороне города Давидова. И действовал успешно Езекия во всяком деле своем. То же самое сообщает нам Святой Дух о провозглашенном в Ветхом Завете грядущем Мессии, как мы об этом читаем у пророка Исаии в главе 48, стих 15. «Я сказал и призвал его», — это говорит Бог, — «я привел его, и путь его будет благоуспешен». А поскольку у начальника телохранителей Потифара Иосиф имел такой успех, то Потифар поставил Иосифа над своим домом и над всем своим имуществом, как читаем в стихе 4. «И снискал Иосиф благоволение в очах его и служил ему, и он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его». Начиная с этого времени, как Потифар поставил Иосифа над своим домом, то дальше читаем в стихе 5. «И с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа, и было благоволение Господне на всем, что имел он в доме и в поле». Дорогие братья и сестры, обращаю ваше внимание еще на один аспект в нашем главном тексте. Как братья Иосифа не желали иметь Иосифа, так и погибший мир не благоволит к нам и не желает иметь нас, принадлежащих Господу Иисусу. Если бы все шло по их воле и желанию, то они лучше сегодня, чем завтра, отравили бы нас. Я говорю вам об этом открыто и честно, как оно в самом деле есть. Могу еще добавить, что все эти безбожные люди, в каком направлении безбожности они бы ни бредили, и как бы убийца человеческих душ их не обманывал, но живут они еще благодаря присутствию детей Божьих на этой земле. А нас Господь Иисус сказал: «Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям?» Евангелие от Матфея, глава 5, стих 13. Это Иисус сказал не безбожникам, но сказал это искупленным Его кровью. Когда безбожники узнают эту истину, то замкнут свои уста. Но тогда это будет для них слишком поздно. Совершенно однозначно и ясно Святой Дух показывает нам эту кончину в 10-й притче Царствия Небесного в лице этих 5 неразумных дев. Все это было бы не так страшно, если бы за всем этим не стояла эта жестокая истина вечного проклятия. А один из безбожников сказал мне однажды: «Все это не так страшно, потому что через несколько лет все будет кончено, и тогда траву мы будем рассматривать снизу». В этом мы видим надежду безбожников. Безбожники тоже имеют надежду, только они всегда, как говорят немцы, имеют свою смолу, или неудача липнет к ним, как смола, потому что они слушают слова убийцы человеческих душ. Надежда безбожников заключается в том, что после жизни на земле все кончено. Но Библия говорит иначе. Об этом мы читаем в послании евреям 9:27. «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, и над братьями Иосифа был совершен суд». Хотя в отношении истории Иосифа можно еще очень много сказать, но на этом я заканчиваю рассмотрение данной темы. Да благословит наш милостивый и долготерпеливый Господь Иисус все слышанное в 10 частях этой темы в ваших сердцах. От всего сердца желаю всем вам и дальше размышлять над этой темой, чтобы Господь Иисус мог вам еще глубже открывать свое слово. Аминь.